Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Наш гость, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета Александр Ватлина. Говорим о событиях столетней давности, создания коммунистического интернационала или третий интернационал, можно еще назвать, а попросту Коминтерн. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Юрьевич, ну давайте, раз третий интернационал, значит, у него были какие-то предшественники социалистические. Давайте о них напомним для начала.
Давайте напомним, да, речь идет о первых двух интернационалах, каждый из которых связан с марксизмом как теорией и с именами его основоположников Маркса и Энгельса. И традицией интернационала, как следует из названия, был интернационализм. То есть главным было не какие-то национальные отряды, неважно, рабочего класса, буржуазии, какие-то политические силы. Главное было вот это всемирное объединение людей, заинтересованных в какой-то великой цели. С точки зрения марксизма, более великой цели, чем социализм, чем новый коммунистический строй. В общем-то, они больше говорили о коммунизме, чем о социализме. Нет. Поэтому все рабочие партии, как правило, это была еще Европа, колониальные страны не подключились, и в первом, во втором интернационале, который появился в 1889 году, ставили перед собой эту цель и, в общем-то, выступали в роли вот такого, как бы, был даже такой образ дерева, в котором были разные ветви, но общие корни.
А были ли попытки создать какой-то такой вот широкий блок, коалицию разных представителей разных стран во время войны? Ну, вот были Цимервальская, Кентальская конференции.
Ну, вот тут как раз трагедия августа 2014 года заключалась как раз в том, что интернационал не выполнил своих обещаний, я говорю конкретно о руководстве партий европейских, перед мировым рабочим движением о том, что мы противопоставим империалистической войне, единство рабочего класса и в конечном итоге войну гражданскую. Что получилось в реалиях? Немцы посчитали, что виноваты французы, французы посчитали, что виноваты немцы, все проголосовали за военные кредиты, и как бы партии включились в военные блоки в своих соответствующих странах. И только очень-очень маленькая группа людей, которые находились далеко от своих, в общем-то, собственно, стран, в эмиграции, в Швейцарии, они выступили в роли интернационалистов. И вот уже в 2014 году возникла идея их объединения. Причем это была действительно какая-то маленькая, незначительная группа на берегах там, Женевского озера, или кто где жил. Ленин жил в Цюрихе, например. И сколько-нибудь заметного влияния, даже просто эхо, вот этот призыв к прекращению империалистической войны, к сохранению интернационализма рабочего движения не было. Поэтому и конференции их прошли в Швейцарии, никуда не надо было ехать. Ну и, в общем-то, знали об этих конференциях только ближайшие соратники, а их, поверьте мне, во всех партиях было очень немного. Их, как правило, называли не просто интернационалистами, их называли либо левыми, либо вообще крайне левыми. О коммунистах пока еще речи не было.
Ну, а вот после февраля 17 года, опять же, эта идея как-то возвращается. Я помню, там намечалось, кажется, в Стокгольме какая-то конференция осенью 17 года, тоже большая, социалистов. Если они, и, по-моему, она не, как-то не состоялась в связи с октябрьскими событиями и так далее. Ну, то есть, вот это вот желание, так сказать, объединиться противником войны, оно все время возникало, да?
Да, и при этом очень интересно, что с началом Российской революции в феврале 17 года радикально меняется позиция Ленина и позиция тех, кого называли большевиками. Потому что здесь надо так или иначе связываться, пересекаться, коммуницировать с врагами. Другого пути возвращения в Россию, кроме как пути через Германию, нет. И то, что с омерзением отрицалось раньше, а именно, как говорится, переговоры с врагом, это будет повторено и в Бресте на самом деле в 18 году, да, Лениным принимается, не отрицая своей позиции интернационалиста, Ленин говорит о том, что он готов воспользоваться услугами германского правительства, за которым стоит, между прочим, генеральный штаб Германии, и через Германию в пломбированном вагоне, всем нам известном, приехать в Россию. Приехать в Россию, это означает, в общем-то, как бы, ну, замараться.
Агенты,
потенциальный
Германии,
агент и шпион, да. При этом и Ленин, и генеральный штаб, или Министерство иностранных дел понимали, что игру ведут, так сказать, игру ва-банк. Почему? Потому что, с одной стороны, Ленин грозил политически, ему грозил политический импичмент, да, вот человек, который, как бы, так сказать, взаимодействует с врагом. Но, с другой стороны, Ленин не отказывался от своих обещаний превратить и в Германии, в том числе, империалистическую войну, войну гражданскую.
Ну да, то есть мировая революция, так сказать, это идея постоянная.
Да, да, да. И для немцев это не было большим секретом, была просто небольшая уверенность в том, что с Россией получится, с Германией нет. В результате получилось и с Россией, и с Германией, только немножко по-разному.
А кто все-таки становится ключевым фигурами вот этого движения за Третий Интернационал? Ну, понятно, Ленин, да, глава нового государства и партии, которая захватила власть осенью 1917 года. А вот его партнеры на Западе, какие ключевые фигуры в этот момент?
Ну, тут тоже вот есть две фазы. Фаза до февраля 1917 года и фаза уже 1917 года, когда ленинское движение приобретает совершенно другой размах. Что касается циммервальцев, это действительно немцы, швейцарцы, французы Гельбона, например, да, конечно, это не только большевики, это и Мартов, это меньшевики-интернационалисты, это и некоторые эсеры, которые оказались в швейцарской эмиграции. То есть пестрая, но очень небольшая такая группа леворадикальных интернационалистских взглядов. И Ленин уже в годы войны говорит о том, что пути назад нет. И мы, циммервальцы, а он любил решать проблемы через раскол, через формирование собственной группы, он формирует циммервальскую левую. Не просто циммервальскую, а вот группу таких радикальных интернационалистов. И эта группа как раз говорит о том, что она является зародышем Третьего Интернационала. И вот тут, возвращаясь к Стокгольмской конференции, в апрельских тезисах Ленин говорит, наша задача это Третий Интернационал. И то, о чем не говорили в советское время, конференция эту линию не принимает. Она говорит, надо продолжать работу в Циммервальде, надо ехать в Стокгольм, и в Стокгольм едут, люди не первой величины, но, по-моему, Зиновьев в том числе, как бы уже в духе таких как бы корреспондентов. Мы не ваши, мы приехали посмотреть, и в результате, конечно, никакого продолжения у циммервальдского движения, расколотого к тому моменту на левых и умеренных, на пацифистов и радикалов, большевиков, уже на самом деле не было. Но здесь уже начинается совершенно новая глава, потому что циммервальд превращается в некий символ, символ преемственности, такой как бы мостик между вторым и третьим интернационалом.
Ну вот, если говорить о революционных выступлениях в Европе в 18 году, так скажем, от Брестского мира, от весны, и до осени, когда, собственно, блок Германии и ее союзников терпит поражение. Вот насколько они были серьезны, насколько велик был размах, и можно ли было говорить, как большевики все время, ну вот сейчас будет мировая революция.
Знаете, ситуация очень напоминала такие как бы глобальные качели, гигантские шаги, потому что был то шаг вперед, то два шага назад, и самые выступления, самые, пожалуй, яркие выступления до конца Первой мировой войны были в Германии, в Австро-Венгрии, как раз в январе 18 года. То есть Брестский мир, он серьезно затушил активность рабочего класса. И с Брестским миром были не согласны левые соратники Ленина. Та же Роза Люксембург, это на самом деле стало такой трещиной в отношениях между ними. Да? Большевики пошли на компромисс теперь уже не просто для того, чтобы проехать из Цюриха в Петроград, а для того, чтобы просто-напросто поделить восточноевропейское пространство. Ленин был уверен, что это ненадолго, и он оказался в этом плане.
Но получилось, что они кормили мировой империализм.
Так или иначе, они продлили. Безусловно, продлили дни Германии. И надо отдать должное, когда в октябре Ленину говорят, в октябре 18 года, буквально накануне краха Германии, ну вот пришел наш час, соратники, Каменев, да и Радек тоже. Давайте-ка мы подключимся к Антанте, ну и что-то такое, ну, грубо говоря, урвем. Да? Мы...
Ну, Румыния же так сделала, она в последний момент вдруг объявила войну снова Германии, оказалась в лагере победителей.
Совершенно верно.
И довольно
да,
прилично
да, получилось. Совершенно верно. Это... Очень многие страны буквально в последние дни включались в войну и потом как бы претендовали на место на Парижской мирной конференции и так далее. Ленин жестко говорит, нет, никаких компромиссов не будет. Здесь мы себя компрометируем перед глазами, прежде всего, германских рабочих. Мы уверены, что за германским поражением последует германская революция, и надо отдать должное, если он оказался прав.
Ну, вот если говорить о том, что происходит в Советской России, опять же, в 18 году, это разгон учредительного собрания, начало разных репрессий со стороны ВЧК, там разогнали анархистов, потом так называемый мятеж левых эсеров и его подавление, то есть потом красный террор, то есть достаточно жесткие репрессивные действия, много жертв. Каково было отношение к этой деятельности большевиков со стороны их потенциальных возможных партнеров на Западе. Звучала ли критика? Но я вот помню, например, про предупреждение Розы Люксембург.
Ну, вот здесь тоже надо признать, что ситуация немножко в последнее время в нашей исторической науке изменилась. И представление о том, что все с восторгом на Западе встретили февраль и все с ненавистью встретили победу большевизма, как победу пролетарской партии, она не совсем верна. Потому что на Западе и в странах Антанты, и, например, социал-демократы в Германии с интересом, как минимум с интересом, отнеслись к победе большевиков. И вот здесь период охлаждения отношений, вы назвали ключевые моменты, он был на самом деле действительно таким как бы постоянным, тоже колеблющимся, но шедшим на протяжении всего 18-го года. И даже не столько сам захват власти, потому что это была фактически власть подобрана, которая никому не принадлежала, валялась на улице или там в залах Зимнего дворца, но, конечно, главное, с чем пришли, власть советом, но потом учительному собранию. Учительное собрание не созывается, оно разгоняется. И здесь даже...
Ну, созывается, но разгоняется.
Созывается, ну, к вечеру,
считаю,
знаете, да.
Считаю, что его и не было.
Да, караул устал, все то, что было принято, конечно, было объявлено контрреволюцией. В общем-то, все пошло по сценарию, заготовленному заранее, конечно. Тут проблем не было никаких, и надежд особых у эсеров, у Чернова того же, конечно, не было. Так вот, после этого, конечно, серьезная группа социалистов, которые уверены в том, что социализм неделим от демократии, от большевиков отворачивается. Левые говорят о том, что мы же говорим о диктатуре пролетариата. Маркс нас учил, мы ему верили, а диктатура пролетариата – это нормальное следствие диктатуры пролетариата.
Ну, то есть подавление всех
принципиальный противников. Левый, который вдруг сталкивается с Брестским миром, где большевики действуют ну, крайне непринципиально. Да, у Ленина была огромная позиция в лице левых коммунистов, и Радок, и Осинский, и Бухарин. И вот здесь уже как бы от большевиков... По крайней мере, осторожно отворачиваются левые социалисты и критикуют их Роза Люксембург. Вначале как раз за союз с империализмом, за тот союз, который помогает империализму выжить или хотя бы продержаться. Вот это уже, так сказать, не заслуживало никакого прощения. И в 18-м году вот мы имеем дело с неким процессом удаления большевиков от европейского социалистического движения. При этом надо сказать, что раньше большевикам и вообще российским социалистам очень многое прощалось. Да? Они были из России, они были в подполье, там была некая Азия, некое самодержавие. И вот как бы звезды
страна
второго интернационала.
Прошлым, да.
Совершенно правильно, не понимаешь, тяжелое прошлое, наверное, обернется тяжелым будущим. И вот эти все склоки между меньшевиками и большевиками, реальные трудности, которые были у соцдвижения в России, они как бы списывались на вот эту царистскую азиатчину. Поэтому отношение было такое все-таки благожелательно-выжидательно в целом в социалистическом лагере, вдруг у них получится.
А вот Роза Люксембург все-таки по поводу большевизма и его отношения к демократии, что она писала, о чем предупреждала?
Ну, вот рукопись о русской революции, которую вы, наверное, имеете в виду, это лето-осень 18-го года. Она находится в тюрьме и имеет дело, прежде всего, с прессой, ну, в лучшем случае, с письмами своих соратников. А на самом деле, это не просто несколько очень важных заявлений с критикой, это безусловная поддержка российской революции в том ее виде, в котором она подошла к середине 18-го года. И на самом деле, главное это, что... ставит в упрек большевикам Розы Люксембург, это не подавление демократии. Она говорит, вы представляете, большевики, чтобы мы представили себе реальную ситуацию и не мыслили сегодняшними представлениями, да, большевики разделили землю крестьянам. Но это же совсем не коммунизм. Это же абсолютно не марксизм. Там много страниц этому посвящено. Вот здесь Ленин оказывается оппортунистом. Да, эсеровская программа. И Роза Люксембург с этим никак не может смириться.
Ну, товарищ Сталин все поправил.
Потом. Да, да, да. Потом уже как бы ситуация изменилась, скажем так, в третью сторону. Но вот это для нее главное. Что касается вот известных фраз о том, что свобода – это всегда свобода для инакомыслящих, о том, что Ленин и Троцкий не просто убрали буржуазную демократию, они убрали демократию вообще, заглушив источник энергии, источник деятельности широких масс. Но это была совершенно такая традиционная для европейских социалистов точка зрения. Мы делаем дело, которое должно послужить народу, а не какой-то там партии, не какой-то лидерской группе.
Уж тогда, если бы Роза Люксембург не погибла в январе 2019 года, вот с такими воззрениями нашлось бы ей место в Коминтерне?
Про Коминтерн, я думаю, сейчас поговорим, потому что Роза Люксембург как раз это стало ее таким завещанием, да, не спешить, не спешить. Давайте договорим про русскую революцию. Вот мне удалось найти в архиве очень интересный документ, как раз секретарь Цемервальских левых Анжелика Балабанова, российская эмигрантка и деятель итальянского движения, буквально накануне 18-го года пишет о том, что рукопись известна Розы Люксембург. Ее отдали на публикацию, но буквально я, так сказать, за цитирование отвечаю, нам удалось затормозить. То есть речь шла об издании этой рукописи, которая означала безусловный разрыв с большевиками. Рукопись затормозили. В январе 19 года Роза Люксембург вместе со своим соратником и многими другими коммунистами погибает в результате неудавшегося вооруженного выступления. И ситуация меняется. Да? О книжке ничего не говорят, и она появляется только уже в результате внутрипартийной склоки в 22 году.
Хорошо. Я напомню слушателям «Эхо Москвы», у нас в гостях профессор Александр Ватлин, говорим о столетии создания Коминтерна. И, собственно, вот Коминтерн, да, март 19 года, созывается вот этот конгресс, как шла к нему подготовка?
Первый конгресс Коминтерна, дата которого как раз вот приходится на эти дни, он работал в Москве, в Кремле, в здании Сената со 2 по 6 марта 2019 года. На самом деле был достаточно сложным процессом, потому что этот процесс был вызван внешними обстоятельствами. Ленину не просто в апреле 17 года не дали образовать Третий интернационал. В общем-то, многие тормозили этот процесс, в том числе из его большевистского окружения, и в 18 году. С одной стороны, была уверенность, что лучше бы интернационал организовать после победы пролетариата в ведущих странах. И вот тут как бы революции в Германии, в Австро-Венгрии, там Венгерская Советская Республика, Баварская Советская Республика. Да? Вроде все к тому шло. Поэтому тенденция была такая, давайте подождем, а потом уже созовем съезд победителей, да, по аналогии с советской историей. И только тогда, когда становится ясно, что ничего не получилось, становится ясно, что нужно...
по крайней мере, в Германии.
Во многих странах, да, волна пошла на убыль, как мы писали в советское время. Революционная волна в Европе пошла на убыль. И это означало, что интернационал нужен уже как некая форма формирования. Инструмент формирования коммунистических партий для движения к власти, для победы в социалистической революции. Вот с этим как раз многие не были согласны, потому что, ну, простая вещь, коммунистических партий еще не было. Была германская компартия, была австрийская компартия. В остальном это были просто-напросто коммунистические группы или фракции в социалистических партиях. И здесь, если говорить о решающем толчке к созданию Коминтерна, все-таки этот толчок дали враги. Враги, так как их понимал Ленин, да, правые социал-демократы, которые совершенно неожиданно для Ленина, известна фраза «гальванизация трупа Второго интернационала», «смердящие трупы» и так далее и тому подобное, не на радио будет сказано. Вдруг он видит, что правое крыло социалистов, его политические идейные противники, предпринимают активные шаги, инициативу взяли на себя лейбористы, к воссоединению своих рядов, возрождению интернационализма. Вот тут Ленину приходится спешить, тут начинается гонка со временем. В конце декабря, получив информацию о созыве вот этой социалистической конференции, опять же в Швейцарии, все происходит в Швейцарии на тот момент, до тех пор, пока не соберется первый конгресс в Москве, и он говорит, мы должны опередить, мы должны достучаться до европейских рабочих. Начинается просто гонка со временем. Социалистов обогнать не удалось. В феврале они проводят свою конференцию.
В феврале 19 года.
Ну и вот с огромными усилиями в начале марта кто-то успевает приехать. Большинство не успевает приехать в Москву. Но все-таки собирается то, что называется изначально международная конференция левых социалистов. Еще не коммунистов, и еще не Коминтерн, и еще даже не Конгресс.
Ну, а они, я так понимаю, что поскольку не хватало реальных делегатов, туда еще подтянули каких-то военнопленных и так далее, то есть какое-то количество случайных людей, да?
Совершенно верно, они не были, конечно, случайными людьми, это были...
не вожди, по крайней мере.
Это были не люди первого эшелона, и самое главное, это были не люди, выросшие вот в своей национальной политической среде. Как правило, это были, если мы говорим о военнопленных, да, люди, может быть, левого склада, Отто Бауэр, например, был в российском плену, но которые за год пребывания, за несколько лет пребывания в плену, восприняли, в общем-то, социалистические идеи в их как бы таком русском, в русском изводе, в русском понимании, и стали, в общем-то, можно сказать, иностранными большевиками, и с ними проблем никаких не было.
А Ленин, с кем были проблемы?
Вот Ленин это... очень хотел, чтобы появились настоящие иностранцы, которые специально приехали на конгресс. И такие иностранцы ехали. Ехали венгры, которых не пустили, там приехал только один австриец, и не смогли добраться немцы, в том числе Евгений Левине, который погибнет в Баварской Советской Республике. Приехал только Гуго Берлейн. Приехал не под своим именем, а под именем Альберт. Но, что самое главное, он приехал с императивным мандатом. Мандат был дан еще Розе Люксембург накануне ее смерти, когда она говорила: езжайте, но не соглашайтесь с образованием Коминтерна. Mm-hmm. Вот это была настоящая интрига.
То есть это была дискуссия, да, между
Это была не просто дискуссия, если говорить о Эберляйне и о большевиках, это было настоящее, ну, как говорится, уламывание. Уламывание, потому что Ленин ссылался не только на свой авторитет. При открытии было подчеркнуто, что поскольку германская партия не согласна, мы конгресса организовывать не будем. Это прозвучало, это вошло в протокол, но потом, не знаю, было ли это таким заранее продуманным сценарием или экспромтом, 3-4 марта партии буквально давят на пленарных заседаниях и докладчики о том, что мы собрались, у нас есть шанс, давайте образуем Коминтерн. Я думаю, без вот такой, как бы сказать, подпитки со стороны руководства РКПБ, то есть и Ленин, и Зиновьев, такого произойти не могло. И в конце концов, вопреки воле Эберляйна, в конце концов он голосует, воздерживается, не решается голосовать против, он воздерживается. 4 марта вечером провозглашается Коминтерн как третий интернационал. Хотя третьим его тогда еще не называют. Типично для 19-го года название «Московский интернационал». Никто с этим не спорил. «Московский интернационал» был лондонский, был венский. Вот появился «Московский интернационал».
А суть все-таки позиции вот идейной какова была? Там были такие тезисы о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата. Я так понимаю, кто их принимает, тот и входит в Коминтерн, да?
Да, в общем-то, речь шла о том, что принятие ключевых моментов большевистской идеологии, напомню, идеологии, которая привела большевиков к власти и стала основой для социалистического эксперимента в Советской России. Большевики не согласны. Ну, Ленин, да? Ленин человек не человек компромисса, человек раскола, человек воли, человек навязывания своего мнения, человек абсолютно фанатичный в отстаивании именно идеологических каких-то установок. Он совершенно четко говорит о том, что мы пришли к власти, используя советы. Советы – это пролетарская демократия. Все, что было в буржуазной демократии, это в какой-то мере это заочный спор с Розой Люксембург, который говорил, не надо отменять парламент, не надо было разгонять учредилку. Вернее, он говорит, надо было разогнать, надо было тут же создать новые выборы провести, и у нас была бы другой парламент, такой социалистический уже. Так вот, Ленин совершенно четко говорит, что советы – это единственная разумная форма движения к социализму. Причем, когда они с Чичерином обсуждают, что сделать критерием, Чичерин сомневается, нарком иностранных дел, да? Хорошо ли, а правильно ли, что мы ставим вот советы, достаточно русскую такую форму власти, да, рабочих крестьянских депутатов, во главу угла? И Ленин жестко говорит, никаких тут не может быть послаблений. То есть советская власть как противопоставление буржуазной демократии. И это становится пунктом повестки дня, соответствующим докладом и как бы кредо Коминтерна, с которым он проживет всю свою 25-летнюю жизнь.
Отношение вот к второму интернационалу и социал-демократии, собственно, традиционной какое? То есть это враг, конкурент, с которым такое впечатление, что боролись все время существования Коминтерна больше, чем с, так сказать, с буржуазными партиями?
Ну, это можно сравнить, вот как бы некий был старший брат, да, и вдруг вырастает младший, да, которого старший не замечал, и вот он как бы пытается утвердиться там, в семье, завоевать себе место под солнцем. А здесь не было такого прямого, знаете, конфликта социал-демократии вообще, потому что Ленин, и это результат войны, прекрасно видел, и видели и сами социалисты, что единство потеряно. Да, можно формально создать интернационал, там, в Берне, в Женеве, в Лозанне, где он был создан, воссоздан, да, но единства нет. Очень многие партии социалистов, они как раз с вниманием смотрят на Россию. Они говорят, хватит желание, быть реформистами.
Желание, значит, расколоть эти партии, оттянуть левые, так сказать, группы, то есть, в общем, их ослабить.
Желания такого на самом деле не было. Можно было бы скорее сказать об использовании благоприятной ситуации, потому что Ленин видел, и это было фактом, что многие социалистические крупные партии, прежде всего Южной Европы, французы, итальянцы, они не готовы возвращаться во второй интернационал. Для них это действительно смердящий труп. Для них это смердящий труп. И вот как раз возникает вопрос, что делать вот с этим, ну как бы сказать, промежуточным слоем. Да? Есть радикальные социалисты, Ленин говорит о мировом большевизме, которые утвердили советскую власть. Было, как говорится, в Москве совсем немного, но тем не менее призыв прозвучал. Были социал-патриоты, этаблированные свои властные структуры, те же лейбористы, там бельгийские социалисты, немецкие социал-демократы. И было вот это огромное поле, непаханное поле социалистов, которые понимали, что после войны не должно быть возвращения назад.
Ну, то есть это вперед. Что-то вроде независимой вот этой германской...
Совершенно верно, партия. Да. И эта партия, партия австрийских социалистов и многие другие партии, французы, они предлагают идею формирования собственного интернационала. И она рождается тогда, когда в 20-м году Ленин отказывается построить широкое объединение не на собственной платформе, а на платформе компромисса с европейским социалистом. Вот это очень важная развилка, которая приходится уже на 20-й год.
Ну, а какова была роль Троцкого вот на этом конгрессе? Я так понимаю, что он был автором одного из основных документов, да?
Ну, многие документы Троцкого.
Манифест. Там,
да, манифест. Троцкий был мастером написания вот таких манифестов. Это была стилистика, знаете, его выступления перед частями, отправляющимися на фронт, там, с платформы бронепоезда. В общем-то, манифест много цитировали, много воспроизводили, но каких-то теоретических положений. Ну, манифест на то он и есть манифест, да, чтобы быть вот таким, как бы, будоражить эмоции в большей степени, чем каким-то образом будить мысль. И в этом плане Троцкий-то был всего два раза. Он занимался военными делами, он очень короткую речь сказал о Красной Армии, совершенно естественно, да, и он зачитал манифест. Без обсуждения зачитал манифест. В этом плане Троцкий, ну, мягко говоря, не был одним из создателей Коминтерна, в отличие, например, от Бухарина, который много для этого сделал и написал тезисы Коминтерна. Точно так же, как не был Сталин. Да? Вот он подписал все мандаты, в том числе и российской делегации, в том числе так называемых восточных делегатов, которые там в своих меховых шапках демонстрировали вот это как бы всемирное присутствие. Но его даже нет на заключительной фотографии 6 марта 1919 года, на которой присутствует и Троцкий, и Бухарин, и многие-многие другие.
Ну, вот председателем, собственно, исполкома Коминтерна стал Григорий Зиновьев, руководивший Северной коммуной, и до 1926 года он был во главе. Был ли он вообще такой самостоятельной фигурой, и как влияли на решение Коминтерна его личные качества? Ну, специфические, скажем так. С одной стороны, яркие речи, а с другой стороны, некоторые считают, что был трусоват.
Ну, действительно, фигура, которая, может быть, не заслужена, а может быть, и заслуженно обойдена вниманием. Нет ни одной достойной биографии Зиновьева. Да, все от Троцкого, Бухарина, там, до Радека получили свои монографии и здесь, и за рубежом. А вот про Зиновьева практически ничего не написано. Не написано ничего хорошего. Да? А, действительно, вот он был человеком, который двигался в фарватере Ленина. До того, это древняя дореволюционная история, у него пару раз были конфликты, но в Швейцарии, в эмиграции, он становится его действительно вот таким, если хотите, даже не просто соратником, но питомцем. Да? То есть он как бы питается ленинскими идеями, транслирует их. И я думаю, когда речь шла о выборе руководителя Коминтерна. Выбора ведь не было на конгрессе. Просто вот пришел Зиновьев и сказал, мне поручили, я за это возьмусь. То я думаю, выбор был как раз между Зиновьевым, Радека не было, Радек был в тюрьме в Берлине, да, и вот этой самой Анжеликой Балабановой, которую сделали секретарем Коминтерна. И она олицетворяла собой преемственность с Циммервальдом, то есть широкое объединение левых социалистов и интернационалистов. Зиновьев был олицетворением вот такой как бы пробольшевистской структуры, которая рано или поздно должна была превратиться в подобие большевистской партии. И последний момент, не будем забывать о том, что Зиновьев была знаменитая октябрьская ошибка, за которую его Ленин вообще хотел вначале выгнать, да, а потом вернул, но вот держал как бы так, грубо говоря, на крючке, да, потому что человек, который имеет определенный компромат, он всегда для начальства, ну, как-то говорить, особенно ценен.
Скажите, а все-таки можно говорить о том, что была создана Всемирная партия мировой революции, да, вот в этот момент? Или она появилась гораздо позже?
Ну, вы знаете, если мы говорим о марте 19-го года, то тут важный вопрос такой. Появилась ли задуманная партия, Всемирная партия пролетариата, Всемирная партия мировой революции, или она появилась позже. Я бы ответил на этот вопрос так. Ее не появилось позже, потому что все-таки появилось объединение партий, очень связанных единой дисциплиной, единой идеологической платформой, но единой партии не было. Не было единой партии никогда. Ни до 43-го года, ни после 43-го года. А было ли в 19-м году создано хотя бы, ну, как бы сказать, ядро этой партии, тоже нет, потому что сами большевики говорили в 19-м году, мы провозгласили только призыв к созданию такого интернационала. То есть движение, безусловно, сверху. Не снизу, от рабочих к вождям, а вот как бы вожди бросают клич, и реальное основание Коминтерна, как всемирной партии, с реальным участием иностранных делегатов, происходит уже летом 20-го года на втором конгрессе, который, с моей точки зрения, стал как раз точкой основания.
Но у вас как раз книга вышла.
Совершенно верно, да. Казалось бы, на фоне первого конгресса, второй конгресс, так сказать, один из номерных, да, но это был настоящий конгресс, он был выстроен в такой большевистской режиссюре с открытием в Петрограде, с праздником, с ночным шествием,
да,
с фейерверками.
Там какое-то массовое шоу. Просто,
да, представьте себе, несколько тысяч, несколько тысяч актеров, 80 тысяч зрителей, по Петрограду ездят только трамваи с делегатами, ну, в общем, как бы, шоу невероятного масштаба, да, потом их отправляют отсыпаться часа в три ночи, а на следующий день в Москве уже начинается работа. То есть люди работали на износ, или точнее, как говорится, торжествовали на износ.
Да, это было бы очень телевизионным зрелищем, но телевидения не было. Хорошо, а вот еще один вопрос. А вот эти коммунистические партии и группы в Европе во время гражданской войны в России сыграли какую-то роль по помощи большевикам?
Если говорить о коммунистических группах, то скорее это было пропагандистское, зарубежных коммунистических группах, да, зарубежная пропаганда. Они формировали образ, ну, как бы сказать, светлый образ России. Я вспоминаю тоже почти цитата, когда Чечерин отправлял в Берлин полпредом, да, фактически первое советское представительство, дипломатическое представительство в Берлине, Адольфа Йоффе, одного из соратников Ленина, он говорил: сделайте так, чтобы на Западе не считали нас зверьми. Вот очень такая, как бы, минимум, программа минимум, да, мы не с рогами, мы не большевики, мы не обобществляем всех женщин. Вот когда приезжает Гильбо на первый конгресс, он начинает рассказывать о том, что пишет западная пресса. Ну и самый большой восторг, конечно, вызывает его рассказ о том, что для подъема боевого духа красноармейцев Зиновьев приказал Петра ради всех женщин в обществе. Да?
Хотя такие проекты были где-то там в провинции, ну, в общем, не везде.
Ну, скажем так, до парижской прессы они все-таки каким-то образом дошли. Вероятно, через белую эмиграцию они дошли. Но вот как бы возвращаясь к серьезным вещам, с одной стороны, да, была небольшая зарубежная пропаганда, которую вели небольшие коммунистические группы, вели во многом за русские деньги. Было представительство в Швейцарии, было в Стокгольме, было в Берлине представительство Йоффе, дававшее небольшие суммы по нашим, может быть, масштабам, но все-таки работавшие на формирование вот этого позитивного образа. То есть у Russia Today есть, я бы сказал так, серьезные предшественники. С другой стороны, были группы внутри России, и вот они сыграли гораздо большую роль, потому что они олицетворяли собой, с одной стороны, вот эту симпатию мирового пролетариата. Их буквально возили, так сказать, по линии фронта, выступали они перед военными, перед солдатами, да, и говорили о том, что весь пролетариат Запада смотрит на российскую революцию. Ну и совсем уж последние были же в этих группах воспитаны кадры, которые сыграли очень большую роль. Разного рода кадры. Да, был Белакун, один из... Был Отто Браун, о котором я говорил. И был, например, Эрнст Ройтер, известная личность в германской истории, потому что именно он возглавил берлинскую блокаду 1948 года уже с другой стороны, против Сталина, против советской военной администрации. То есть, как бы...
Защищая Западный Берлин.
Да, но Коминтерн, понимаете, вот эти коммунистические группы, они были кузницей кадров.
Ну, Матиас
Ракош,
по-моему, тоже. Да?
Матиас Ракош и очень многие, как раз это прежде всего немецкие, австро-венгерские, немножко румынские и балканские коммунисты.
Да. А вот как насчет саботажа? Все-таки призывали же там блокировать эти поставки белым, там, забастовки, и Польша, кстати, тоже. Вот такая миссия была у агентов Коминтерна?
Ну, вряд ли это были агенты Коминтерна. Я считаю, это было более широкое движение. Причем 19-й и 20-й год радикально отличаются и по адресатам, и по методам воздействия на тех, кто является, вот, так сказать, интервентами. Да, в 19-е годы происходит пропаганда, в том числе и вот этими группами, непосредственно в войсках. против англичан на севере, против французов в Одессе, знаменитая группа, да, которая была. Но в результате ни англичане, ни французы не начинают сухопутную операцию. Это очень важно, и это, конечно, играет большую роль в ходе гражданской войны.
Ну, англичане там...
Немножко они продвинулись. Ну, как бы они сохраняли свои антантовские склады. Наверное, это было главное. Я думаю, движение на Москву у них задумано не было. Да? Точно так же, как, вероятно, у французов были ограниченные цели. Это 19-й год. А вот что касается 20-го года, здесь, надо признать, движение идет вширь. Появляются реальные группы влияния за рубежом, и они организовывают движение «Руки прочь от Советской России». Польшу многие не любят на Западе, и поэтому, когда Франция начинает активно помогать Польше, то и во Франции, и английские докеры, прежде всего немецкие железнодорожники, не пропускают транспорты с оружием, что приводит в том числе к тому, что польская армия терпит серьезные военные поражения, а красноармейцы доходят буквально до Варшавы. То есть в этом плане поддержка тоже очень серьезная. И они как-то стесняются говорить или стеснялись говорить. На самом деле это очень важная вещь, потому что Коминтерн, его механизмы работали. Они будут работать 30-е годы, они будут работать в годы Второй мировой войны.
Скажите, а вот как-то предполагались формы участия этих новых партий в национально-освободительных каких-то движениях, в том смысле, что использовать, так сказать, борьбу за освобождение там народов Азии, Африки и Латинской Америки, как тогда говорили, вот, в целях дальнейшего потом развития революции? Или это все-таки период уже более позднее время более активно обсуждалось там в связи с Китаем и так далее?
Вы знаете, все-таки первым конгрессом, который поставил вот этот колониальный вопрос в связи с вопросом о мировой пролетарской революции, был второй конгресс, то есть достаточно рано, в 20-м году. Обратили внимание на Латинскую Америку, как некий такой пороговый регион. И были представители Китая, были представители Африки, знаменитый индус с непроизносимым именем, но с хорошо произносимой запоминающейся фамилией Рой, Махатма Рой. И вот люди, которые потом сыграли значительную роль в национально-освободительном движении, но все-таки было отделено пролетарское движение от движения закабаленных народов, как их называли, да, и в ноябре 20-го года Зиновьев, его Радек, товарищи по Коминтерну, отправляются в Баку. И в Баку проводится съезд народов Востока. И вот это, наверное, точка, начальная точка коммунистического влияния уже в национально-освободительном движении, которое будет очень и очень... Участие коммунистов будет очень значимым. В том же Афганистане, в той же Персии, в странах вот не совсем уже как бы закабаленных и нецивилизованных, да, но в странах пороговых, которые действительно начинают понимать, что состояние колониальной зависимости это не навсегда. Потом Индия, Индокитай. И, естественно, в каждой из этих стран есть партия метрополии, англичане, голландцы и так далее, которой предписывается помощь, и это не очень просто как бы принять, да, помощь вот этому как бы антиправительственному, антиколониальному, прокоммунистическому движению. Это наиболее ярко, пожалуй, видно на примере Индии, да, где вот как бы британским коммунистам нелегко было признать, что надо поддерживать индийских борцов за независимость.
Хорошо, я хотел вот по еще такому вопросу интересному вас спросить. Вот про финансирование этих коммунистических партий. Вот на начальном этапе там 19-20 года есть ли у нас сейчас информация, как оно велось, в каких объемах, что там получали и так далее?
Знаете, информации много. Одно время она была закрытая. Когда я работал в Институте марксизма и ленинизма, я начинал там в 1908 году вот под руководством Фридриха Игоревича Фирстова, последнего руководителя сектора Коминтерна в этом институте. Так вот, когда мы работали в архивах и что-то писали про деньги, у нас были специальные архивные тетрадки, секретно на них стоял гриф секретности, да? Так вот, архивные работники регулярно вырезали все, что касалось денег. После 90-го года, в 90-е годы и архив был открыт, и имейл исчез, и тетрадки нам вернули вот такие, как бы, лапшеобразные. Много было попыток посчитать, но, как бы, понимаете, тема ушла, она потеряла свою актуальность. Как трудно привести к общему знаменателю сумму, которую выдавали. Да, вначале издавали бриллианты в штуках. Да, вот человеку выдавали в Гохране, там, по записке Молотова и секретаря ЦК РКПБ, да, столько-то штук бриллиантов. Какие они были, какой каратности и так далее, ничто не известно. Да. То есть, как бы, все понимали, как говорил Ленин, унитазы будут из золота. Не жалко. Пожалуйста, давайте, работайте. Но даже если посчитать их в штуках, ну вот масштабных таких, знаете, инвестиций, таких, например, как инвестиции Германии в Российскую революцию, их не было. Приведу один конкретный пример. Вот второй конгресс. Норвежский делегат, по-моему, Мадсен, возвращается с очень тяжелыми чемоданами. И утверждает, что норвежская полиция – это просто лопухи, все спят, я нормально проеду. Да? Все-таки, наверное, такие тяжелые чемоданы бросаются в глаза, до 59 килограммов золота. Ну, как бы в нашем понимании, наверное, это немало.
Да.
Хватило ли это на мировую революцию? Боюсь, что нет.
Но он провез 59
килограмм? Нет, его как раз арестовали. После этого была серьезная разборка в Коминтерне о том, что это действительно головотяпство и так далее. Но
перешли на
бриллианты. Опять же, трагедии в этом не было. Ну, 59 килограмм. Ну, еще лежит, еще дадим. Просто проблема в том, что золото, бриллианты, они не решают принципиальных политических проблем. Да, они могут где-то этому посодействовать, да. Но говорить о том, что Коминтерн там создал партию из-за золота, за бриллианты, это все равно, что говорить, германский генеральный штаб купил Ленина, и в результате у нас появилась Российская революция.
Ну, денег-то все-таки большевик там подбросил.
Денег немало, но я все-таки считаю, что тут доминировали внутренние причины. Как говорится, большевики плыли на волне, а не против этой волны.
А вот о взаимоотношениях Коминтерна и МИДа, да, ну, наркомандела тогда, они были конкурентными? Все-таки вот люди типа Чичерина считали, что довольно часто деятели Коминтерна им мешают? Было такое?
Знаете, вначале было совсем другое. Да? Вот я не случайно сказал, что когда Ленин принимает решение, он всегда принимал решение все-таки один, да, это в конце декабря 18 года, все-таки созвать как можно скорее этот конгресс, эту конференцию. Да? Он же пишет не Троцкому, не Бухарину, он пишет Чичерину, да, который имеет какие-то контакты с зарубежными странами через свои представительства. И он там называет те партии, тех потенциальных участников, которые надо вытащить. И вот здесь очень интересный диалог Ленина-Чичерина, где Чичерин выступает, ну, с позиции явно дипломатической осторожности. Это очень интересный документ, который показывает о том, что не было вот этого единомыслия. Ну, как говорится, Чичерин выступает со своими замечаниями, в том числе по проблеме советов, да, не надо делать из советов культа, как мы говорили, да. Но, тем не менее, именно наркомандел выступает в роли вот такого организатора конгресса. Я много раз обращался в архив МИДа, и много раз мне в архиве МИДа говорили, что, ну, нет у нас документов об этом, хотя вот недавно появились в 17 году публикации в интернете, именно МИДовские публикации, из которых видно, конечно, что Коминтерн был задействован в этом процессе. И лишь уже потом постепенно начинают расходиться пути мировой революции и пути советского государства. И здесь, безусловно, Чичерин стоит на страже национальных интересов, государственных интересов. И вот как бы нет большего конфликта до конфликта с Троцким между Зиновьевым и Чичерином. Их постоянно пытаются помирить на заседаниях Политбюро. Но, конечно, ничего не получается, потому что за ними стоят реально противоположные интересы.
Ну, а вот использование Коминтерна военной внешней разведкой Советской России. На эту тему довольно много публикаций выходило. Вот насколько оно было серьезным? Ну, вот мое личное мнение, что никакая разведка там и все эти террористические группы, которые убивали там за границей по приказу того же Сталина, они не были бы столь эффективными, если бы им не помогал Коминтерн, не помогали коммунисты. Как вы к этому выводу отнесетесь?
Ну, я считаю, что, конечно, у Коминтерна был серьезный кадровый резерв, который работал, прежде всего, в 20-е годы, на, в том числе, на государственные интересы Советского Союза. И в этом плане тут не было ничего удивительного, потому что Советский Союз трактовался как отечество всех трудящихся. Работая на Советский Союз, вы работаете на мировую революцию, вы в конечном счете работаете на свою собственную страну. И, безусловно, людей, знакомых с политической культурой, ну, просто-напросто с языком западных стран, найти было просто очень сложно. Да? И поэтому и в структуры военной разведки, и в структуры, вплоть до того, вот я знаю печальную судьбу людей, которые погибли в репрессиях, они просто были, например, преподавателями немецкого языка в военной школе, там, ГРУ или как это тогда называлось. То есть, как бы, это действительно было серьезное взаимодействие, которое я, конечно, не стал бы переоценивать, потому что, ну, как говорится, нашелся бы кто-нибудь другой, да, вот незаменимых известная фраза нет, и в этом плане, конечно, Коминтерн был тем, что было под рукой. Тем, что было под рукой. И были очень интересные вещи. Вот недавно публичный такой наш телеведущий Брилев написал неплохую статью про голландца, который был, кстати, прототипом пастора Шлага в 17 мгновениях весны. То есть, как бы, тут еще копать и копать, потому что Человеческой истории Коминтерна мы пока не знаем. У нас есть некие светлые такие рыцари без страха и упрека, которые были фанатиками идеи, а то, что это были живые люди, у которых были какие-то интересы, которых, например, в 1937 году надо было просто выжить, находясь в Советском Союзе. И вот я вспоминаю Хо Ши Мин, он все время писал: отправьте меня на передовую, отправьте меня на линию фронта, там, во Вьетнам, в джунгли и так далее. Что с ним было бы, если бы он все-таки остался, а не уехал?
Но большинство-то погибло активистов, которые были в Москве в 1937-1938 году, и доносы друг на друга, они там писали ужасные.
Ну,
и Димитров не защищал, так сказать, своих же товарищей.
И писали, и погибали, но это совершенно другая тема. Было бы хорошо, если бы мы ее обсудили, или,
конечно,
пригласили как раз Фридриха Игоревича Фирсова, безусловно, главного специалиста по проблеме репрессий в
Коминтерне. Вот у нас, кстати, его книга, тут стоит «Коминтерн. Погоня за призраком. Переосмысление», только что вышла, вот очень рекомендую.
Очень интересная книга, не помню, еще не успел прочитать, есть ли в ней проблема, которая очень важна. Есть три показательных процесса. И есть точка зрения, с которой мы много имели дело, да, готовился ли четвертый процесс, и этот процесс должен быть антикоминтерновским. Такое впечатление, что он готовился, но в какой-то момент был остановлен. Не потому, что коминтерновцы всех пересажали. Как раз пересажали, может быть, не всех, но как под проект, как сейчас говорят. Да. Под этот процесс проблема, вот задумывался ли решающий удар по Коминтерну. Или в мае 41 года Димитров записывает, Сталин думает о распуске Коминтерна. Это не просто такой совершенно неожиданный шаг. Да? И в мае 43 года, фактически он получает распоряжение сверху о том, что Коминтерн себя пережил. Нужны новые формы взаимодействия между компартиями. Компартии остаются, а Коминтерн, как всемирная партия, в общем-то, остается, честно говоря, вот таким как бы мифом, такой целью, таким призраком, о котором пишет, кстати, Фирсов.
Да, вот еще, может быть, забыли, но, мне кажется, напомнить, была же целая сеть дочерних организаций, там, Международная рабочая помощь, Профинтерн, МОПР, Крестинтерн, Коммунистический интернационал молодежи, Спортинтерн и так далее. Это достаточно массовые были организации.
Ну, это был дух эпохи, понимаете, вот дух такой заорганизованности, да, если есть какая-то сословная, профессиональная группа, у нее что-то должно быть. И в этом плане Коминтерн не был таким пионером в этом вопросе, он был пионером вот в их политической мобилизации. И здесь, я бы сказал, это мало изученная история, страница истории. Почему? Потому что вот здесь как раз Коминтерн выходил, его партии, его массовые организации, которые были не очень массовыми, да, на формирование нового идейно-духовного климата, да. Вот вы назвали многие организации, например, Спортинтер сыграла очень интересную роль, это рабочие спартакиады, да, Спартак оттуда и так далее. Но, например, было объединение революционных писателей, объединение революционных театров, которые во многом способствовали трансформации вот этих революционных идей авангардизма 20-х годов на европейскую сцену. И это очень интересный сюжет, о котором можно тоже много говорить.
Я хотел в финале вас спросить, все-таки раскол между коммунистическим интернационалом и социнтернационалом традиционным, был ли он расколом по линии морали? Ну, вот, условно говоря, все дозволено для победы коммунизма, или не все дозволено, как считали социалисты, есть моральные и правовые ограничения?
Ну, знаете, я бы сказал так, что первоначально это был политический и идейный раскол. Споров о морали здесь не было. Споры или разные понимания морали тогда, как возникают тогда, когда включаются в дело государственные интересы. И поверьте мне, если бы Ленин и его соратники оставались коммунистической группой Коминтерна на берегах того же Женевского озера, я думаю, проблемы морали, проблемы, что важнее, государственные, национальные интересы или вот моральное поведение на международной арене, его бы просто не вставало.
Спасибо. Я благодарю сегодня нашего гостя, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета Александр Ватлин. Говорили мы о столетии создания коммунистического интернационала. Тема не исчерпана, мы еще пообщаемся. Очень рекомендую вот книгу Фридриха Фирсова о Коминтерне новую. И то же самое наш гость Александр Ватлин. У него о втором конгрессе Коминтерна вышла большая монография. Тоже поздравляю и очень рекомендую для прочтения. Спасибо. Вел передачу Михаил Соколов.
Всего доброго. Благодарю вас за внимание. Спасибо.
Цена революции с Михаилом Соколовым.